Александр Зиновьев. В нашей юности полет. Власть. Один из пунктов моего мальчишеского антисталинизма заключался в следующем риторическом вопросе. Кто дал Сталину право распоряжаться мной? На него, следовательно, Лубянке, дал такой риторический ответ. Народ. Я рассмеялся, мол, я такой демагогией, сыт по горло. Ты, сопляк, спокойно сказал следователь, не знаешь еще, что такое народ и что такое власть. Запомни, выражение «враг народа» не пустышка для пропаганды и не абстрактное обобщение, а точное и содержательное понятие, отражающее сущность эпохи. Тот, кто восстает против Сталина, восстает против народа. Он есть враг народа. Мы, органы, лишь выражаем волю народа. Врагов народа мы караем. Ты еще молод и глуп. Таких мы воспитываем и защищаем от гнева народа. Потом, скрываясь от органов и скитаясь по стране, я присматривался к власти и к народу. Мне достаточно было всего несколько месяцев, чтобы понять, как прав был тот мой первый следователь. Когда меня после хрущевского доклада пригласили на Лубянку для дружеской беседы, я, между прочим, поинтересовался, где тот следователь. По странному совпадению, со мной беседовали в том же самом кабинете. И мне ответили, что его расстреляли, как закоренелого культиста и как одного из ближайших подручных Берии. «Жаль», — сказал я, — «он бы истолковал мое поведение правильно». Мои собеседники, понимающе переглянулись. Они сочли меня чокнутым. Еще в 1939 году я заметил, что более или менее среднее и типичное советское учреждение можно рассматривать как все общество в миниатюре, и что общество в целом есть объединение не просто людей, а таких учреждений, своего рода первичных коллективов или клеточек. Я заметил далее, что даже среднепростое учреждение, клеточка, имеет очень сложное строение в смысле различия положения людей, их функций и взаимоотношений. Нужна целая наука, чтобы достаточно полно и точно описать это. И еще более грандиозная наука нужна для того, чтобы описать строение и функционирование общества в целом. Мне потребовалось несколько десятков листов, чтобы изобразить строение первичного коллектива в различных разрезах. Еще тогда я понял, что нужно многоплоскостное описание, которое в принципе нельзя свести к одноплоскостной схеме. А при попытке описать строение сравнительно небольшого района с населением меньше миллиона, я понял, что требуется специальное образование. Нужна логика, математика, социология и многое другое. Ну и без специального образования я тогда с абсолютной ясностью понял одно. Противопоставление народа и власти в нашем обществе лишено смысла. Что власть здесь есть прежде всего организация всего населения народа в единое целое. Возьмем учреждение, в котором я тогда работал. Оно делилось на отделы, те на отделения, последние на группы. На всех уровнях свои заведующие и заместители, а также другие должностные лица. Свои партийные, комсомольские и профсоюзные бюро, или парторги, комсорги, профорги, а также масса других общественных должностей и функций. Я произведу упрощение и возьму учреждение как целое. Оно имело дирекцию, партийную организацию с партийным бюро, соответственно, комсомольскую организацию с комсомольским бюро, местком, редколлегию стенной газеты и многое другое. Члены партии далеко не худшие члены коллектива, а, пожалуй, лучшие. Почти все молодые люди – комсомольцы. Все сотрудники – члены профсоюза. Партийное бюро контролировало работу прочих общественных организаций. Председатель месткома и секретарь комсомольской организации были членами партбюро. Директор и, по крайней мере, еще один из руководящих работников тоже. Партийное бюро контролировало работу дирекции и вообще жизнь всего учреждения. Само оно контролировалось районным комитетом партии. Вместе с тем, руководителем учреждения был директор. Он был здесь ставленником партии, назначался как кандидатура районного и областного комитета партии. А по деловой линии, как человек, подчиняющийся тресту, затем управлению, наконец, министерству, наркомату. Как член партии и член партбюро, он был под контролем секретаря партбюро. Но последний подчинялся ему, как директору. Комсомольское бюро жило под контролем не только партбюро, но и райкома комсомола. Местком контролировался районным советом профсоюзов. Все учреждение входило в систему управления, ведущую по одной линии к министерству, а по другой – к райкому партии, по третьей – к районному совету, по четвертой – к областным организациям. То, что я сказал, есть лишь крайне упрощенное описание реальности. В реальности же имела место густая сеть власти и управления, которая постепенно охватывала и вовлекала в себя почти все население. Хотя район наш был маленький, все равно на районном уровне приходилось иметь дело с сотнями разнообразных учреждений. Когда я подумал о масштабах области, причем с развитой промышленностью и крупными городами, мне стало страшновато. А если взять всю страну? Из людей, так или иначе вовлеченных в эту сеть власти, опутывающую общество во многих разрезах, можно было бы создать многомиллионное государство. Сейчас такая сеть есть обычное и привычное дело. А в те времена она еще только складывалась, изобреталась. Человеческий материал, доставшийся от прошлого, был неадекватен этой системе по психологии, образованию, культуре, профессиональной подготовке и опыту. Постоянно складывались мафиозные группки, склоки, коррупция, жульничество. Сама система нуждалась в строгом контроле со стороны еще какой-то системы власти, независимой от нее и стоящей над ней. Такой системой сверхвласти и явился сталинизм, сталинское народовластие. Вот опять-таки крайне упрощенная схема сталинской системы управления и власти. На самом верху сам вождь с ближайшими помощниками. На самом низу широкие народные массы. Органы государственной безопасности как инструмент сверхвласти и как механизм, связующий вождя и массы. Органы государственной безопасности пользовались высшим доверием народных масс. Им верили, безусловно, им помогали. Сотрудничество с ними считали почетным долгом. Они и были, несмотря ни на что, самой честной и справедливой организацией в стране. Это кажется диким, но это факт. Народные массы вовлекались в эту сталинскую систему через особого рода активистов, штатных осведомителей, добровольных помощников. Друзья, написавшие на меня донос, искренне хотели мне помочь. Активисты были обычно людьми, имевшими сравнительно невысокое социальное положение, порой самое низкое. Часто это были бескорыстные энтузиасты. Но постепенно этот низовой актив перерастал в мафии, терроризировавшие всех сотрудников учреждений и задававшие тон во всем. В нашем учреждении было десятка два таких активистов, которые фактически держали под своим неусыпным надзором все учреждение. Некоторые из них имели руководящие посты и выбирались в партбюро и прочие органы. Но большинство были рядовыми сотрудниками, имевшими жалкую зарплату и скверные бытовые условия. Интересно, что они имели поддержку в коллективе и сверху, и в этом была их сила. Как работали органы в смысле репрессий, общеизвестно. Но почему-то выпала из поля внимания та гигантская работа, которую они проделали по очистке общества от всякого рода мрази и по воспитанию масс людей. Я утверждаю с полной ответственностью за свои слова. Новое общество с его системой организации управления было бы невозможно без органов и без той роли, которую они сыграли в сталинские времена.